Прежде чем мы помолимся, я хочу прочитать из 33-го псалма несколько стихов. 33-й псалм сначала. «Ликуйте, праведные, о Господи! Искренним прилично восхваление! Славьте Господа на цитре! Играйте Ему на десятиструнной арфе! Пойте Ему песнь новую! Да звучат струны громко со звуком ликования! Ибо Слово Господа — истина, и Он верен во всех делах Своих. Он любит справедливость и право, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса и все воинство их, дыханием уст Его. Он поднимает воды моря, как вал, и кладет в кладовые потоки. Да боится Господа вся земля. Пред Ним должны трепетать все жители земли, ибо Он проговорил, и оно произошло. Он повелел, и оно появилось». До этого места давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, с склоненными сердцами и головами мы приходим в Твое присутствие. Мы приходим под покров крови Агнца и благодарим Тебя за примирение, за искупление, за прощение, за очищение и освящение, за вечную жизнь, за полное спасение в Иисусе Христе, нашем Господе. Верный Бог, пусть жить это богослужение будет богослужением, посвящением. Пусть мы почувствуем Твою близость, и пусть мы распознаем Твою волю и поймем Твое Слово и получим его открытым через Святого Духа. Забери все то, что мешает. Забери это из меня и от меня. Забери это из нас и от нас. Пусть будет говорить только Твой Дух, и пусть Твое Слово будет светильником для ног наших и светом на пути нашем. Верный Бог, мы хотим в этом богослужении, чтобы Ты говорил с нами, и чтобы мы могли сидеть у Твоих ног. Господь, даруй нам такой настрой, как будто мы сидим у Елеонской горе и видим и слышим Тебя, и можем взирать на Твое лицо. Господь, и если мы даже Тебя не видим телесно, то Ты стоишь перед нашими глазами, как тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Даруй нам этот настрой, тогда Ты придешь к Своему праву, и тогда мы будем благословлены. Мы просим Тебя сейчас о водительстве Твоего Святого Духа. Будь с нами во святое имя Иисуса. Аминь. Мы благодарны Господу за привилегию, то, что мы можем верить. И я убежден, то, что мы вводимся из всеобщей веры в совершенную веру. Мы ведь были введены из всеобщего возвещения в совершенное возвещение Слова. И если мы правильно рассудим духовное развитие, тогда Бог идет с нами целенаправленно к тому, что Он определил себе на завершение Своей общины и то, что Он приведет к исполнению. Я хочу подчеркнуть только один стих из 33-го псалма, а потом хочу пойти к первой книге Царств, 17 главе, или же третья книга Царств по синодальному от переводчика. И это сегодня будет нашей исходной точкой. Итак, 33-й псалм, 4 стих. «Ибо Слово Господа – истина, и Он верен во всех делах Своих». Теперь первая книга Царств, 17 глава, последний стих. Или же третья книга Царств по синодальной Библии от переводчика. 24 стих. «Тогда женщина ответила Илии, «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина». Может быть, нам этот стих в данный момент не может много что сказать, но мы сейчас увидим то, что Он нам очень-очень много что скажет. Мы сейчас затронем два определения. Первое находится здесь. «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий». Многие могут выдавать себя за мужа Божьего. Некоторые даже за великих мужей Божьих, а другие за особенных мужей Божьих. А третий или четвертый может себя выдавать за смиренного мужа Божьего. Между заявлением и обоснованным заявлением есть две большие разницы. Илия не только заявлял то, что он был мужем Божьим, он был мужем Божьим. Он не только заявлял то, что он приносит Слово Божье, но Слово Господне осталось истиной в его устах. И я хочу, чтобы мы сегодня днем поняли, так как это мне Богом было положено на сердце, чтобы сделать это сравнение. Мы должны распознать то, что Библия есть Божье Слово. И одновременно мы распознаем то, что во всех церквях и во всех свободных церквях читают из той же самой Библии по всему миру. В римской, в греческо-православной, в коптской церкви, во всех протестантских церквях, а потом еще во всех свободных церквях, вплоть до последнего движения, все читают Слово Божье. Вопрос заключается только в том, является ли у всех представителях во всех этих христианских направлениях Слово Божье истиной? То, что Божье Слово является истиной. Об этом мне вас сегодня не надо учить. И в этом мы все согласны. Но вопрос заключается в том, осталось ли Слово Божье истиной в устах всех тех, которые его возвещают. Об этом ведь идет речь сегодня. Не о том, чтобы кто-то пришел и сказал, «Я проповедую Слово Божие», а другой, «Да, я тоже». И я уже прочитал 33-й псалм, «Да, я тоже». И с этим ведь ничего не сделано. Мы ведь живем в гораздо более серьезное время, чтобы мы проходили просто мимо всех этих вещей. В первую очередь, Илия был Богом призванный муж. Муж, который слышал голос Господа, который не говорил, прежде чем не проговорил Бог, и который ничего не делал, прежде чем он для этого не получил указания. Слово Господне осталось истиной в устах его и было истиной. Вы знаете в точности, когда Господь Бог в саду Эдемском проговорил, тогда враг взял Слово Божье, и как только это Слово Божье было в устах врага, то это больше не осталось истиной. Оно было поставлено на голову. Там еще было достаточно Слова Божьего, но первоначальная истина, которая была выражена через это слово, была потеряна. И люди имели букву, но не озарение через Святого Духа. Мы не хотим судить. Да будет это так вдалеке от нас, как восток от запада. Но точно так же мы хотим увидеть, чтобы все смешивание подошло к концу. И то, что мы, по милости Божьей, можем распознать и можем сказать, как эта женщина тогда сказала Илии: «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина». Так как здесь идет речь об Илии, то я хочу вам задать вопрос. В предпоследнем стихе в Ветхом Завете, итак, в конце у пророка Малахии написано: «Вот, я пошлю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господен». Этим ведь было дано обетование. Женщина здесь имела обетование. Ее сын был воскрешен из мертвых. И после этого вступления Божьего женщина распознала и засвидетельствовала своими устами то, что этот муж, этот Илия, муж Божий. Я спрашиваю вас сегодня, поняли ли мы все, и можем ли мы сказать то же самое об Илии, которого Бог послал в наши дни? Можем ли мы из полного убеждения сказать: «Да, теперь я знаю то, что ты муж Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина»? Можем ли мы все это так сказать? Можем ли мы это подтвердить с «Аминь» в нашем сердце? Только те, для которых посылается посланник и послание, они распознают это, другие же нет. И вы все заново встретите таких людей, которые вам смогут сказать: «Да, ведь не был только один муж Божий. Подумайте ведь о таком-то и таком брате, и о таком-то и о таком-то евангелисте, и о таком-то и о таком-то муже Божьем. Подумайте, сколько много было великих мужей Божьих в это поколение». Да, с этим мы хотим с удовольствием согласиться. Но теперь подходит вопрос: в чьих устах Слово Божье осталось чистой истиной? Через кого Бог в наши дни мог проговорить? Большинство из проповедников сами не распознали истину, и поэтому они не могли ее проповедовать, а другие распознали только определенные библейские истины и испугались то, что их касса не будет соответствовать, и массы людей не будут больше приходить. Я хочу лучше войти в небеса как попрошайка и обогатить многих попрошаек, чем Я умру как богатый и окажусь там, где оказался богатый человек. Осознаете ли вы, о чем идет речь? Ведь речь не идет о том, «О, там приходит какой-то великий евангелист, его вы должны услышать. Ах, там происходят исцеления, и там происходит то и другое». Когда Бог что-то делает, то мы Ему за это очень благодарны. Все равно, через кого бы Он это ни делал. И если я сегодня здесь делаю замечание, то пусть Бог мне это простит. Но я повторяю только то, что брат Бранхам сказал сам. Он сказал буквально, «Не евангелист, но вера больного прикасается к Господу, и Бог отвечает ему». И в этой взаимосвязи он упоминает, вы сами можете это прочитать в проповеди, когда люди отправляются на место паломничества в вере, то, что Бог им там себя откроет. Тогда Бог им там себя откроет. Он сказал буквально то, что исцеление привязано только к вере. И есть другие вещи, которые привязаны к послушанию, и поэтому Павел пишет, то, что он хотел произвести веропослушание посреди языческих народов. Это, наверное, написано в послании к Римлянам в 16 главе. Здесь идет речь о многом больше, чем только о том, чтобы пришел какой-то великий муж, и чтобы произошли великие вещи. Мы имеем право, чтобы Слово Божье услышать как чистую истину, не как какое-то толкование, не как то, что люди сделали из этого, но Божье Слово, как первоначальное семя, должно быть посажено в наши сердца. А потом я спрашиваю вас сегодня, какой великий муж Божий все эти библейские истины возвещал? Кто возвещал все это с Божеством и с первоначальным грехом, с библейским крещением и со всем тем, что к этому принадлежит? Тот Илия, которого Бог послал перед вторым пришествием Иисуса Христа. И он знал то, что он через это приобретет себе намного больше врагов, чем друзей. Я ведь не только пережил с ним 60-е годы, но также и вторую часть 50-х годов, когда его везде торжественно приглашали, и где он мог проповедовать. Но потом пришло откровение о семи периодах общин, а потом одно шло за другим, и вдруг внезапно его отметили как лжеучителем, как лжепророком. Потом говорили людям, чтобы опасались его. Но одно мы распознали и свидетельствуем. Мы знаем то, что он был мужем, посланным Богом. И то, что Слово Господне в его устах не было подделано, но было абсолютной и чистой истиной. Это останется во веки вечные. Это одно дело, чтобы говорить об истине, и совсем другое, чтобы быть пронизанным истиной и чтобы самому находиться в истине. Да, теперь я знаю, что ты есть муж Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина. Я прежде проводил сравнение, то, что все духовные, так сказать, в кавычках, каждое воскресенье и при каждой возможности во всех церквях и свободных церквях во всем христианском мире читают из той же самой Библии. И все идут в свои собственные направления. И все имеют свои собственные толкования. Так ли оно или по-другому? Если оно по-другому, тогда скажите это мне. Тогда я жил мимо реальности. Нет, оно так. И потому что оно так, поэтому Бог послал своего пророка со своим словом, чтобы мы могли быть вырваны из всех этих вещей и чтобы могли быть возвращены в истину Божьего слова. Пророк Иеремия говорит к этой теме следующее. Иеремия, 8 глава, с 8 стиха. «Как вы только можете говорить, мы мудры. Мы ведь находимся во владении Божьим законом». Да, конечно, но ложью сделала его лживая трость книжников. Можно ведь сказать, мы ведь находимся во владении Слова Божьего. Это ведь имели книжники, это имели фарисеи, это имели саддукеи, и это сейчас могут сказать более 900 разных деноминаций. Мы ведь находимся в Слове Господа, или же мы имеем Слово Божье. И здесь написано, да, конечно, но ложью сделала его лживая трость книжников. Вы знаете, мы ведь однажды делали сравнение, то, что Савл из Тарса во дни Господа не сидел у ног Иисуса, но у ног Гамалиила. И великое действие Божье проходило мимо него, как будто бы ничего не произошло. Он был так этим озабочен, чтобы быть наученным и наставленным в Писании, так то, что у него вообще не было времени, чтобы заняться с истинным исполнением Писания. И что же это было? То же самое, что и сегодня. Но ложью сделала его лживая трость книжников. Мы можем находиться во владении Слова Божьего и даже Божьего закона. Мы можем иметь Ветхий и Новый Завет. И если жить враг придет таким же самым образом и будет водить нас за нос, как он это сделал с Евой, тогда слово больше не будет в первоначальной форме, как Бог его изрек. И тогда в тот момент оно больше не чисто и не будет являться абсолютной истиной. Но тогда оно уже людьми искажено. Итак, если женщина говорит, «Итак, теперь я распознаю то, что ты муж Божий, и то, что Слово Господня в устах твоих есть чистая истина». Тогда ведь давайте, пожалуйста, поймем, что она этим хотела выразить. Коротко и ясно. Не ты, но Бог говорил через тебя. Ты не толковал и не объяснял. Ты изрек, и Бог его подтвердил. Слово Господне в твоих устах является истиной. Вопрос сейчас заключается в том, который мы все себе должны задать. Не великим церквям и свободным церквям, общинам и обществам, евангелистам и проповедникам, но я должен задать себе вопрос, а ты себе. Мы все должны себе задать этот вопрос. А в первую очередь, он, конечно же, направлен к проповедникам Слова Божьего. Если кто-то говорит о каком-то деле, которое не совсем соответствует, тогда оно не произведет такое большое воздействие. Но когда мы слышим мужа Божьего, как брата Бранхама, тогда это дело должно соответствовать. И я скажу вам, Чем дольше, тем больше я становлюсь пронизанным этим открытым Словом Божьим, так то, что я не могу это никакому человеку описать. Были годы, где я думал, ах, брат Бранхам, здесь ты повторяешь все эти вещи, а это ты уже говорил в других проповедях. Сегодня я так не мыслю. Сегодня я благодарен то, что Бог говорил в простоте, так как Бог открывается в простоте. Он не берет какого-нибудь человека, который может иметь отполированную речь. Он берет такого человека, которого он может отполировать, чтобы он через него мог говорить. Ведь в этом большая разница. Отполированную речь может каждый вести. Но Бог может говорить только через того, которого Он смог отполировать и подогнать. Да, мы ведь находимся во владении Божьим законом. Но ложью сделала его лживая трость книжников. Истина и ложь, они так близки с друг другом. И по наружности оно будет выглядеть так, как будто ложь имеет свое происхождение, может быть, в истине. Нет, в Новом Завете написано, то, что никакая ложь не имеет свое происхождение в истине, так как сатана является лжецом от самого начала. Он не может творить, и он также не может Божье Слово принести в оригинале. Бог есть Творец, и Бог изрек свое Слово. Сатана берет Слово Божье и немного людям его передает по-другому. И потом у них больше не Слово Божье, как чистая истина, но тогда они имеют смешанное толкование. У них достаточно Слова Божьего, чтобы поддерживать в людях веру в Бога. И у них достаточно собственного толкования, чтобы туда вложить яд смерти. И это есть такое дело, на которое мы обращаем внимание вплоть до этого времени. Многие мужи Божьи, мы хотим их так спокойно назвать, почему же нет? Они ведь усердствовали, они ведь проповедовали, и многим людям указывали путь ко Христу. И никаким образом мы не хотим пренебрегать этим слушанием. Но здесь дело идет немного глубже. Речь идет о большем. Речь идет о том, чтобы все вещи проверить со Словом Божьим. И чтобы все с этим можно было сравнить, соответствует ли оно. В последней поездке, или жить в январе, нет, все же это было в феврале. Там один молодой брат задал мне вопрос на библейском семинаре. Не на том, о котором я писал, но на библейском семинаре верующих. Он спросил, брат Франк, как ты объяснишь место из Бытие, первая глава с 26 по 28 стих? И именно то слово «давайте сотворим людей», если же ты веришь в единство Божье. И я сказал, брат, скажи ты мне в первую очередь, сколько есть творцов? Один или больше? Если больше, тогда я хочу знать, сколько их. Нет, сказал он, есть только один творец. Я сказал, так говорит Библия, и в это я верю. И он сказал, ну там ведь написано, давайте сотворим. И я этому брату сказал просто. Мы там сидели еще с некоторыми братьями, а он был тот, кто задавал вопросы. И я сказал, братья, давайте же сегодня вечером пойдем на собрание и будем проповедовать. И они все на меня посмотрели. Я ведь не ответил вопрос. Так оно выглядело. И все же я ответил его. И я спросил, кто сегодня вечером будет проповедовать, вы или я? Я сказал, я буду проповедовать, а вы будете слушать. И кто прочитает Иова 38 главу, тот может с 4 стиха распознать то, что Господь Бог говорил к ангелам, сыновьям Божьим, которые находились там, когда Он сотворил землю. Противоречие ведь находится в сердцах человеческих, потому что они читали теологию, но не приняли Божье Слово в свои сердца. Толкование книжников Слово Божье сделало лживым. Они истины Божьи поставили на голову. Но благодарность Господу, который посмотрел на нас милостивым образом и нас возвратил, привел к Своему Слову в эти последние дни. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна. Нам всем знакомое это место. И все жить, оно в этой взаимосвязи должно ко всем нам проговорить, чтобы мы распознали, как это важно, то, что Бог нас возвратил к Своему Слову. И прежде чем я прочитаю, дайте мне это сказать. Как это важно, чтобы действительно никто не толковал в открытом слове или чтобы ничего не соединял по собственному способу, но чтобы каждый оставлял каждое слово так, как оно стоит, и чтобы верил в него от всего сердца. Тогда не будет никакой путаницы. Итак, речь идет об истине, которая есть Божье Слово. И к этому я прочитаю из Иоанна, 8 глава, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 45 стиха. «А как я, напротив, говорю истину, то вы не верите мне. Кто из вас может уличить меня в грехе? Если же я истину говорю, то почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете их, что вы не от Бога». Я сейчас подойду к результату перед лицом Божьим. Мы должны стать общиной слова, не общиной толкования, но общиной слова. Туда мы должны возвратиться, чтобы каждое слово Божье могло быть подтверждено через нас, которые верят Божьему слову от сердца. И чтобы люди не только наши слова, но Божьи дела могли увидеть и могли об этом услышать. Ведь это ж был Пилат, который в конце своего допроса еще спросил, что есть истина. Иоанн, 18 глава, 38 стих. Прежде Господь Иисус сказал в Иоанне, 18 главе, в 37 стихе, «Тогда Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Да, я царь. Я для того родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает голос мой». Пилат отвечал ему на это, что есть истина. И если люди в это время действительно отчаянны и в конце задают вопрос, что вообще есть истина, где же истина и кто имеет истину, все заявляют то, что они ее имеют. Но чтобы только заявлять, как мы это прежде сказали, никого не оправдывает. Если только он не будет Богом оправдан, не там, где идет речь об истине, но там, где она действительно могла войти в сердце и в жизнь человека и могла туда проникнуть. Только там, где люди от истины. И теперь приходит вопрос, что есть истина? И Господь нам ответил на этот вопрос. «Я есть путь, истина и жизнь». Он не только засвидетельствовал об истине, он был лично истиной. Пророки и мужи Божьи, они не только возвещали Божью истину Слова, они были частью этого Слова и были полностью пронизаны Божьей истиной и Духом Божьим. И поэтому они могли сказать, «Так говорит Господь». И после того, как Господь проговорил, то все вопросы были отвечены. Я верю, то, что никто из тех, кто какое-то время читает проповеди брата Бранхама, не остался еще в неясности о том, что есть истина, и где находится истина, и кто ее проповедовал. Мне это вообще не подходит, чтобы делать какие-то сравнения. Но разве я не сидел со всеми другими великими евангелистами за тем же самым столом? Разве я не слышал всех их? Разве я сам некоторых из них не переводил? Разве один самый великий из них не сделал мне великое предложение, чтобы быть менеджером Европы? И чтобы я ездил на «Опеле Капитане», и чтобы я имел месячную зарплату, о которой большинство из людей вообще даже не мечтали, я ведь не говорю, как какой-нибудь человек, который где-то услышал какой-то звон и даже не знает, где находится башня, но я отказываюсь от всех башен и от их звука. Так как это башни вавилонские, и людей удерживают набожным образом в путанице, и этого не заслужили драгоценные души. Они искуплены через кровь Агнца, и Бог имеет право на то, чтобы они были вызваны и чтобы были выведены, чтобы Он мог им открыться. Конечно же, тогда я был очень беден, так как я все мои деньги потратил на миссионерские поездки. И я работал километр под землей в шахте. И очень тяжело зарабатывал мои деньги. Я 15 лет проповедовал и работал. Все равно, как это было и где это было. Я видел столько много золота, сколько вы никогда не увидите в своей жизни. Я работал в шахте по добыче золота. И я очень тяжело зарабатывал мои деньги. Но потом все закончилось. У меня была старенькая машина, Volkswagen, и там мне не нужно было смотреть в окошко, чтобы увидеть дорогу. Мне нужно было только отодвинуть коврик, так как дно было дырявое от ржавчины, и там я мог видеть дорогу. И когда приходит такое предложение, в такое время, и я не стыжусь сегодня это сказать, то что у нас тогда были железные кровати, с офиса социального обеспечения, на которых мы спали, наши тумбочки были ящиками от апельсинов, которые я в пятницу забирал с рынка. И мы их украшали или жить обвертывали красивой бумагой, чтобы они, по крайней мере, выглядели красиво. И в такое время приходит человек к бедному человеку в Крефельд и предлагает ему, чтобы он был его великим менеджером. Но для этого я был слишком маленьким. И знаете что? Я какое-то время его слушал. Для меня это не какое-то легкое дело сегодня днем. Я упоминаю это для того, чтобы вам сказать, то, что враг может прийти в час испытания или проверки, и тогда мы становимся под проверку. И я не хотел попасться, и он сказал, «Послушай-ка, я слышал то, что Кёльн — это прекрасный город. Как ты думаешь, не было бы хорошо, чтобы мы сегодня вместе поехали в Кёльн?» Я сказал, «Да, как ты желаешь». И потом мы поехали. И мы возвратились. И почти что все было готово. Почти все было готово. И знаете, что я потом сделал? Я сказал, «Возлюбленный брат, ты слышал уже о брате Бранхаме?» «О!» — сказал он, «послушай-ка, ведь это ж мой закадычный друг, а по-английски «bosom friend». Итак, мой близкий друг в его богослужении в Вашингтоне, в таком-то и в таком-то городе, Бог проговорил к моему сердцу. Это вообще было мое начало. Я сказал, это меня очень радует. И я сказал, я хочу тебе что-то сказать. То, что я проповеди брата Бранхама уже перевожу и хочу их опубликовывать. Мои господа, вам только нужно было услышать этого человека. Он вскочил, и его лицо, и его тон стали совсем другими. И он начал, эти проповеди произвели уже по всему миру такую путаницу. И он начал срываться на меня. Я сказал, минуточку, ты меня еще не нанял, и я пока не получаю никакой зарплаты. До сих пор я могу тебе сказать столько много, сколько ты мне сказал. И я хочу тебе сообщить то, что между нами ничего не получится. Можно найти достаточно людей, и они говорят, покамись они такого мнения, что они вас завоевывают. О да, брат Бранхам, ему нету подобного. Он был такой смиренный. Он был так благословлен Богом. Он был так использован. Бог ни через кого такое не делал, как через него. Это признают многие. А потом, когда подходит к делу и именно к слову, к истине Божией, вдруг внезапно люди меняются. И тогда их больше не узнаешь. Что это такое? Тогда женщина сказала к пророку Илии, «Я распознаю то, что ты муж Божий, и то, что Слово Господне является истиной в устах твоих». И это мы распознали. То, что Бог послал мужа со своим открытым словом. И слово является абсолютно чистой истиной. И кто это не принимает, у того вряд ли есть шанс, чтобы освободиться от заблуждения. Так как наш Господь сказал, вы распознаете истину, и истина вас освободит. Мы не можем сами себя освободить. Истина, Слово Божье, производит в нас то, для чего оно было послано. И потом, во всей полноте, это больше не дело человека, но дело нашего Бога. Вы знаете, мы живем, конечно, жить в самом последнем времени. И пришествие Господа находится перед дверью. Кто может еще задавать вопрос, что есть истина? Только тот, кто Иисуса Христа еще не распознал как Божью истину, и кто еще Его Слово не принял как Божью истину. Все говорят о Христе. И вы можете мне сейчас это поверить. Когда я говорил с медиумом, она в лицо мне сказала, когда я ей сказал то, что эти вещи от дьявола. И тогда она сказала, дьявола не бывает. Есть только Христос, который себя нам открыл. И вы можете себе представить, я ведь знал, то, что она была медиумом, это было в Крефельде, на улице Грайф. И я сразу же знал то, что она находится в связи с сатаной. И когда я это сказал, то, что это от дьявола, то она сказала: «Дьявола вообще не существует. Это выдумка, чтобы пугать людей. Есть только Христос». Странным образом, эти люди потом не берут в свои уста имя Иисус. Они говорят только о Христе. И это был Христос, который им там себя открыл. Христос есть Бог, открытый в человеческом образе. Он есть Слово, которое стало плотью. Абсолютная истина. И все, которые находятся во Христе, они были пронизаны этой Божьей истиной. И еще вчера мне задали вопрос: что же со всеми теми вещами, которые происходят во имя Отца, Сына и Святого Духа? Мы, по милости Божией, распознали, о чем идет речь. И то, что многое, что делается под христианским покрывалом, что не от Бога. И мы хотим, чтобы Господь пришел к своему праву, чтобы Он себя нам действительно открыл. И тогда мы должны различать, где находится истина и что есть истина. И здесь говорится не только то, что сказал Господь Иисус: кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Но Иоанн говорит здесь в 1 Иоанне, в 4 главе, подобным образом, в 6 стихе: но мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас. А кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы и распознаем Духа истины и Духа заблуждения. Я прочитал из 1 Иоанна 4 главы 6 стиха. Здесь не только говорится об истине, но также о Духе истины. Дух истины находится в истине и ведет нас во всякую истину. Дух заблуждения приходит от врага и искажает нам Божье Слово. Если бы Ева хоть в наименьшем образе знала бы о том, что все повлечет за собой, когда она послушает змея, тогда она вообще бы даже не останавливалась. Она бы тогда вообще не прислушивалась ни к какому слову. Если бы она только хоть немного могла понять, какая история последует за этим. Но он ведь ей сказал: послушай-ка, вы будете мудрыми, у вас откроются глаза. Что мне поможет, чтобы быть мудрым, и что мне поможет то, что мои глаза откроются, если я был отделен от Бога и должен умереть? Замечаете, какими вещами действует враг? О, вы распознаете зло и добро. Вы будете мудрыми. У вас откроются глаза. Глаза у них открылись. Но не спрашивайте меня, каким образом. Если бы Адам знал, только бы в наименьшем, что все повлечет за собой, когда он так прекрасно прислушался к этому, что там было сказано. Если бы он знал об этом, тогда бы его ухо было бы глухим для того голоса, который говорил. И он бы тогда вспомнил бы оригинальное Слово Божье и сказал бы: «Бог проговорил, и этого достаточно». Все, что другие говорят, они могут говорить, кому они хотят, но только не мне. И мы видим сегодня, какая катастрофа пришла. Смерть и все болезни, все от самого начала сошло на человечество. Наши глаза не только открылись для того, то, что мы были потеряны и были от Бога отделены, у нас открылись глаза для того, то, что Иисус Христос, как второй Адам, на кресте на Голгофе умер, и то, что мы нашли примирение и милость. У нас сегодня речь идет о том, чтобы мы могли распознать и могли в сердце верить о том, что Бог нам из Своего Слова на это время возвестил. И если мы читали у пророка Иеремии то, что они находились во владении Божьего закона, так излагает это Павел к Римлянам 9 главе. «Вам принадлежит положение сыновства». Заветы и законодательство вам принадлежит все. И что же он еще говорит? Если бы я только мог вас привести ко Христу, то я охотно сам хотел бы почти что через проклятие быть исключенным. Если бы я только смог вас привести. Они имели закон, но они не распознали законодателя, который стоял перед ними. Вы знаете, ведь это ж был ангел Завета. И это написано в Якове где-то, я уже это вижу, в Якове, в 4 главе, в 12 стихе. Есть только один законодатель и судья. Тот же самый, который в плотском теле ходил по земле, был тем же самым, который в духовном теле говорил там, на горе Синай, как ангел Завета. И если вы хотите это прочитать, то вы можете прочитать Деяния апостолов, 7 главу, с 36 по 38 стих. И также многие другие места, которые свидетельствуют об этом. Здесь мы видим искупительное дело. Бог примирил с собой людей. Люди согрешили в этом земном теле. И Господь вошел в это земное тело, и Он заплатил цену на кресте на Голгофе. И вы в этой проповеди, которая называется «Знак», которую вы должны еще раз прочитать, там излагает брат Бранхам и говорит, в Ветхом Завете кровь жертвенных животных или жизнь животных не могла возвратиться в человеческую жизнь. Кровь была пролита. Это было как указание, то, что кровь Агнца прольется. И там он это излагает и говорит, то, что с жизнью Божией во Христе, оно было совсем по-другому. Он пролил свою кровь, и его жизнь вошла в нас, так как жизнь находится в крови. Так оно написано. И тоже это, если я это найду, смогу вам, конечно же, скоро прочитать. Но вы ведь все знаете то, что оно написано. И, может быть, даже где оно написано у Моисея, то, что жизнь находится в крови. Вот оно, нашел я. В книге Левит, в 17 главе, здесь написано в 11 стихе, «Потому что жизнь тела находится в крови, и я предназначил ее вам для жертвенника, чтобы вам приобретать через нее умилостивление за грехи ваши. Ибо кровь есть то, что приобретает умилостивление через находящуюся в ней жизнь». Жизнь находилась в крови. кровь была пролита, чтобы мы были примирены, и чтобы Божья жизнь, которая находилась во Христе, могла быть в нас. И тогда это Христос в нас, надежда славы. Братья и сестры, и друзья, я только желаю, чтобы я вам то, что сегодня запинающимся образом было принесено, чтобы оно было так принесено, как мне это было показано, и как мне были даны эти взаимосвязи в тот момент, когда я через Духа Божьего был введен в эту тему. Давайте будем от сердца верить то, что Бог послал пророка Илию перед великим и ужасным днем Господним. Давайте будем верить то, что он был мужем, посланным Богом, в устах которого Слово Господне было истиной. Если речь идет о вечности, тогда мы должны быть абсолютно уверенными. Тогда мы нуждаемся в абсолюте. И как прекрасно это брат Бранхам сформулировал, то, что мой абсолют есть Слово Божье. И это Слово Божье я приношу вам. И этим мы довольны и Богу благодарны. То, что мы были удостоены, чтобы могли услышать это неподдельное, чистое, святое, открытое пророческое слово, и по милости могли его принять. Итак, теперь оно должно в нас взять образ, оно должно стать плотью. Оно через нас должно исполнить то, что Он в Своем Слове обетовал. Давайте подумаем о том, вначале было Слово. Толкование пришло позже. В промежуточном времени находилось много толкований, а в конце Слово то же самое, которое было в начале. Так как наш Господь, Он есть первый и последний, Он есть Альфа и Омега. И так как община была в начале, точно так жить она и будет в конце. И я посмею поверить в то, что Бог в состоянии сделать еще большее, так как мы должны ведь быть взяты ввысь и должны встретиться с Господом. Давайте не будем беспокоиться. Бог нас сейчас через данные проповеди будет вести шаг за шагом. Читайте их не только один раз, но возьмите пару фломастеров в руки, и вы, может быть, скажете, мы ведь не ходим больше в школу, где там еще так немножко рисуют, как это делается в первом или во втором классе. Мы ведь находимся в школе Божьей. И слово «ученики» обозначает «школьники». Это то же самое слово. Мы являемся школьниками в великой школе нашего Бога. Мы получили некоторые пророческие уроки и некоторое учение. И если мы сейчас хотим фломастерами подчеркивать высшие точки, то мы хотим просто этим сказать: «Господь, теперь я понял, что Ты мне и нам проговорил». И вы тогда увидите то, что благословение нашего Бога мощным образом сойдет. Все, которые верили, то, что Иоанн был муж, посланный Богом, они приходили, слушали и крестились после того, как они поверили. Точно так жить оно и сейчас. Мы ведь из промежуточного времени были вынуты, где каждый мог делать и говорить, что он хотел. И мы были поставлены в такую фазу, о которой мы в точности знаем, то, что Бог со своей общиной прокладывает сейчас последний отрезок пути. Пусть мы все от сердца, без всякого ограничения, сможем сказать: «Да, я распознаю в истине то, что ты муж Божий, и то, что Слово Господне в твоих устах является истиной. Я, что касается моей части, с благодарностью мог распознать то, что этот муж, посланный Богом, принес Слово. И я хочу это Слово нести так дальше, без всякого толкования. Я не верю, то, что вызванная невеста еще раз предназначена к тому, чтобы послушать толкование врага. Я верю так, как сказал Господь: «Кто от истины, тот слушает Мое Слово». А тем, которые не хотели слушать, Он сказал: «Вы не слушаете Меня, потому что вы не от истины». Драгоценные братья и сестры, мы верим то, что мы от истины. Давайте жить, будем обращать внимание на то, чтобы враг нас не загружал другими вещами, но чтобы мы Божье Слово могли принять в доброе сердце, и чтобы мы могли его там сохранить. Еще враг говорит через некоторых людей, но я посмею сказать то, что Слово Господне приходило к тем пророкам в множественном числе, и оно пришло к тому пророку в единственном числе. Не он, но Бог говорил через него. И он все заново это подчеркивал. И мы можем верить этому от всего сердца. Пусть вам истину больше не толкуют какие-нибудь книжники или наученные посланию. Отказывайтесь от каждого толкования. И там ведь говорится: «Ах, ты ведь еще этого не знаешь. Там есть какие-то еще вещи, которые вообще даже не были переведены. И если я тебе скажу, если бы ты это все услышал, о, тогда у тебя открылись бы глаза». Так точно. Многие уже открыли глаза, а другие их еще откроют. Я знаю, что я сегодня говорю. И я знаю то, что я говорю это во имя Господа. И если я даже не могу это так принести, как я получил это от Господа, то я прошу вас о том, чтобы вы все приняли это к сердцу и обращали на это внимание. Ведь это же происходит таким же самым образом. О, говорят люди, там ведь приходят такие смиренные братья. О, они могут даже одеть свои костюмы задом наперед и могут при этом по наружности выглядеть так смиренно, чтобы произвести такое впечатление, то, что они черпают из всей полноты. Я верю, то, что Бог черпал из всей полноты, и то, что через проповеди брата Бранхама было дано полное, абсолютное и окончательное откровение Божье. И точно так же я скажу вам, кто недоволен этим, с тем случится то, что произошло в саду Эдемском. И вы можете сказать: «Ах, со мной ведь ничего не может случиться. Я ведь, да, а кто ты вообще такой? Я вообще даже не знал, кто ты такой». С нами могут произойти так быстро вещи, и мы даже этого не заметим. Мы не можем даже оценить эту катастрофу, так как наши глаза только ограничены. И также в духовном. Пусть жить Бог мне и тебе дарует милости. И я скажу вам, нету восьмого посланника, и нету никого больше, кто бы мог заявлять на то, что он исполняет пророческое служение. Дело Божье было нам дано и пришло к завершению в полном откровении Иисуса Христа и Его Слова. Если мы все то приняли в наши сердца, что Бог говорил через призванные уста, тогда нам больше не надо беспокоиться не за восхищение и также не за веру восхищения. Думаете вы, что я во все эти годы спал? Я тоже читал и углублялся в этом. Но теперь пришло время, где час Божий начинает бить. И мы все шаг за шагом будем введены. Теперь идет речь о том, чтобы не упустить подключение к действию Божьему, чтобы мы могли войти в это дело и могли идти с этим делом в нашем сердце. За остаток позаботится Бог. Он да благословит всех нас по богатству Своей милости. Аминь.